Откроем первое послание Петра, вторая глава. Стих 5. 1 Петра, 2 глава, 5 стих. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Ну и ниже идет речь об Иисусе Христе, краеугольном камне. Он камень, краеугольный духовного здания церкви, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. В чем была твердость Господа Иисуса Христа, образно сравнивая с камень, с твердостью камня? Так, если мы с вами вспомним, Он был кроткий. Я думаю, и лицо у него было приветливое, дружелюбное, открытое. Ну, так себе представляю, читая Евангелие. Думаю, он никогда, никто на улицах не слышал его голос, ну, раздраженный или повышенный, или крикливый. Разговаривал всегда кротко и спокойно. И многие люди, когда смотрели на него такого доступного, мягкого, открытого, думали, как он вообще проживет на земле? Да он, во-первых, ничего не добьется. Во-вторых, его, наверное, растопчут где-нибудь. Или оттолкнут на задний план. Ну, чтобы в мире пробиться, надо таким, знаете, быть напористым, вот, твердым. А Христос был кроткий, агнец. Ну и в характере, в словах, в делах. Но все же таки, друзья дорогие, в чем была его твердость, подобная камню, вот сравнивая с твердостью камня? В чем он был тверд? Тверд был в том, что, во-первых, он не нарушил Слово Божие. Он говорил, я пришел не нарушить, но исполнить закон. Ни одна черта ли его-то не пройдет, доколе не исполнится все. Ну, он вспоминает еврейский язык, иота, если на доске нарисовать мелом, это величиной с русскую запятую. Это буква йод, йод. А какая черта? Ну, в еврейском алфавите там же гласных букв нету, там только согласные пишутся. А гласные надо самому подставлять. Если написать слово «Давид», то придется писать ДВД. Под буквой Д внизу черточка, это А, значит, читаем «да». Посередине буквы В, точка, это значит «и». И прочитали «Давид». Значит, внизу ни одна черточка вот эта, обозначающая гласную букву, не придет. И ни одна буква «йод», величиной запятую, ничего не нарушится, не изменится. Все в точности будет исполнено. Вот в этом Господь наш был тверд, непреклонен. Как его не искушали, а вот написано так, а вот так написано, а вот так написано. И не сдвинулся он ни чуть-чуть, мы бы по-русски сказали, ни на миллиметр. Ну, а тогда он выразился, вот, ни одна черта, ни одна иота не пройдет. И даже когда были страдания его чрезмерные, и мы, когда, например, боли какие-то сильные или беспамятства, бывает, можем говорить иногда безотчетные слова, он сказал, Боже мой, для чего ты оставил меня? Спроцитировал слова из псалма. Крайним таком вот, ну, боль, мучение. И он сказал слово написанное. Точно ее подсказал. В чем еще была твердость Господа нашего? В совершении воли Отца. Он пришел совершить волю Отца. Это была его пища. И вот когда Сатана испытывали в пустыне, так было допущено. Дух Святой его повел в эти испытания. Нам дать пример, чтобы мы видели, что на этой земле, что есть наша немощная человеческая плоть, что здесь искушения будут. Добрый урок для нас. И вот когда он уже изнемогал 40 дней, не ел, не пил, кушать хочется, и вдруг одно слово сказать, и вокруг все камни сделаются хлебами. А может и не хлебами, а может и там и мясом, и овощами, и фруктами. Ну, одно слово скажи, и наполнится все вокруг. Вроде предложение доброе, но он говорит, нет воли Отца на то, чтобы я так сделал. Ну, попробуем себе представить, вот мы 40 дней изнемогаем от жажды, вот уже и снится вода, и вдруг рядом плещется озеро чистейшей воды, ну возьми хоть глоток. Не могу, потому что мне не сказали брать. Вот такой был Христос, он волю Отца никогда ни в чем не преступил. Даже в моменты вот сильнейших искушений. Еще в чем был тверд наш Господь? В совершении дела спасения. Помните минуту довольно тяжелейшую, когда уже на кресте, сойди с креста. Ну да, мог бы уже не терпеть до конца страданий, аж как бы сойти с креста и облегчить свою участь, и заживили бы раны там, елеем помазали и так далее. Но он-то понимал, что он пришел, чтобы взойти на крест, чтобы спасти. Здесь он был тверд и непреклонен. Твердость, подобная камню. И теперь апостол Петр, старший из апостолов, поучает нас вот Духом Святым. И вы будьте, как живые камни. Вот подражая примеру Христа, как оно на этой земле. Характером будьте, да, приветливы, мягки, кротки, дружелюбны. Но где мы должны быть тверды, как камень? Вот военный вопрос, который мы с вами вспоминали, 20-30-е годы. Ведь многие уступили его преступно пред Богом до сегодняшнего дня. А ведь были те, которые стояли твердо, нет, это не по Писанию, и если даже все-все вокруг уступят, я не уступлю. И вот пришлось быть в Западной Белоруссии, и когда мы беседовали, брат дает мне такую записочку, деревня Рогозна Брестской области, Киричун Иван Данилович, во время войны. Он был ответственный за группку. Собирались, молились, так пели. И то немцы приходили, то Красная Армия, то партизаны, и все просили его, дай нам братьев, нам воины нужны. Понимаешь? Он говорит, я не могу, не по Писанию. Я не могу такое на собрании сказать братьям. Но тогда ему бросили такую фразу, мы тебе этого не простим, вспомнишь ты. И в один вечер пришли его и увели. Куда они его увели, что они с ним сделали? И верующие потом спрашивали, ну вы хоть покажите могилу его. Молчание. Потом прошло уже довольно времени, и один из тех, который уводил брата Ивана, пришел, говорит, совесть не дает мне покоя, идемте я вам покажу и расскажу, что мы сделали. Ну и приводят, там избушка была сгоревшая, печка такая покосившаяся стояла. И они заставили ее выкопать яму возле этой печки, положили его, засыпали его живьем и сверху брушили эту печку. Ну и никто не обращает внимания, упала печка. И братья и сестры выкопали его и похоронили по-христиански. Мы могли бы сказать... Ну, вы понимаете, ну это кто как понимает, это же нас, что на спасение оно влияет. Да и время такое военное, попробуй мыслить по-другому там. Ну, сколько всяких оправданий. Он по-другому не мог. Он был в этом тверд. Почему нужна такая твердость? Чтобы этот камень живой, Христос принял, положил дом духовный, и чтобы дальше строительство духовного дома продолжилось, невзирая ни на какие времена. И вот на сегодняшний день вот это военно-патриотическое общество, которое возглавляет капитан Оскаленок, они ездят по церквам баптистским и переучивают молодежь, что нужно и можно по Писанию брать руки, идти воевать и стрелять туда, где нужно. И его спрашивает корреспондент, ну это все же таки верующие, а если дадут приказ стрелять в человека, как быть? Молиться Богу, чтобы винтовка в руках не дрогнула. Все. И мы берем наше братское вероучение, вот, и у нас ничего не написано по военному вопросу. Мы чисты и мы свободны. Так вот эта твердость брата Киручина Ивана Даниловича нужна была, чтобы в сегодняшний день дом духовный строился и писалось вероучение, и мы были чисты от этого вопроса, чтобы Христос присутствовал в этом доме и дальше дом духовный строился. И так мы пишем вероучение, и мы не участвуем ни в каких кровопролитных войнах. Когда пришло время, начиная с 21 года стали засылать чекистов в ряды, сначала комсомольцев засылали в ряды баптистов, евангелистов, потом чекистов, потом пробрались чекисты в служители, в руководство, преподаватели курсов и в самую верхушку. И к 35 году были арестованы последние три брата, Одинцов, Тимошенко Иван Данилович, Клышников, по-моему, вот все были арестованы. Остались у руководства баптистов два чекиста, Бондаренко и Колесников. Представьте себе, везде были ихние люди, и уже власть в церкви была в их руках. Сколько же у них было агентов? Вот церковь подмосковная Коломна, откуда Петр Храпов, отец брата Николая Петровича Храпова, там было 4 агента. Но, казалось бы, одного хватит, и он и так скажет, вот, ну, что в церкви, кто как живет, чем занимается. Зачем 4? Все подробно доносили. Все подробности бытовой жизни и прочее, прочее. И вот представьте себе, с 30-х годов начались аресты. И вот помните по журналам там Вареникова, Зинаида, вот сколько таких вот уже дел поднимается. Вопрос, кто у вас проповедник в церкви? Она говорит, не скажу. Почему? Это тайна церкви. Казалось бы, смешной вопрос. Так эти агенты уже донесли, кто проповедник и что проповедует. И все записано, передано. Там каждую неделю идет сводка. Она говорит, не скажу, потому что это тайна членского собрания, это тайна церкви. Я не могу вам это рассказывать. А в то время была инструкция. Если допрашиваемый не отвечает, после третьего вопроса бить. Ну и когда следователь давал кулак, то вылетали зубы с первого удара. Ну, профессионалы они уже были, натренированные. И вот представим себе, мы смотрим по документам, сестру допрашивали всего 4 часа. И в конце приговор, последний вопрос, кто проповедник, не скажу, расстрелять. И мы думаем с братьями, почему только 4 часа допрашивали? Обычно допрашивали неделями, месяцами. Потому что за эти 4 часа ей отбили все, что можно отбить. И дальше не было смысла ее мучить. Ее просто расстреляли. Но она не сказала, кто проповедник церкви. Почему нужны такие камни? Чтобы мы могли записать вероучение в нашем братском. Член церкви обязан хранить тайну церкви. И мы все с вами, когда принимали крещение, каждому из нас с вами был задан вопрос. Обещаешь ли ты перед Богом и членским собранием церкви хранить тайну членских собраний? И мы говорили «да». И после этого мы принимали крещение. И так каждый из нас. Исключений быть не может. И вот ради вот этого будущего духовного домостроительства, дома духовного, по охране тайной церкви, кто-то должен был быть вот таким живым камнем, но позиции не уступали. Печально, что сейчас мы с вами обладатели мобильных телефонов, и мы с ними сидим и на уроках, и на собраниях, и на членских собраниях, и на братских. И все передаем нашим врагам, сознательно или несознательно. Он же отключенный, он же работает тоже как передатчик. И мы привыкаем, что это нормально. Это совершенно ненормально, друзья дорогие. Мы за это будем платить. И за это Господь спрашивать нас будет. Я удивляюсь, я дома, у меня только стационарный телефон. И тот я поднимаю вопрос с женой, я его отключу. Когда братья звонят, начинают рассказывать то, что я говорю ему, ты думаешь, что ты говоришь по телефону? Или совершенно уже перестали думать? Мы же завтра встретимся и все обговорим, все детали нашего дела. Я забыл. Мы по привычке по телефону выкладываем все подробности членского собрания, служения, дело, какое оно там, тайное или явное. Мы все выкладываем. Все идет на запись. Все идет на запись. Когда стали трудные годы, вот эти 30-33 годы, чекисты так придавили народ, чтобы не помогали даже друг другу, объявляя семьи арестованных врагами народа, и боялись сходить в гости друг к другу. И вот в Курске брат вспоминал, что сестра отнесла 10 рублей нуждающейся семье арестованного брата. Ее приговорили к расстрелу. Она понимала, что в то время так может быть. Могли дать срок 10, 15, 25, а могли расстрелять. Но она пошла и дала. Почему? Во имя того, чтобы духовный дом не закончился в 30-е годы полностью, чтобы он когда-то продолжился. И вот мы читаем братский листочек 71-го года, и братья пишут, на семьи узников 61-го года до 71-го года братство подрасходовало 2,5 миллиона рублей. Я не ошибся в цифре. 2,5 миллиона рублей. Потому что нас научил Господь Иисус Христос помогать узникам и семьям узников. И когда все семьи узников не имеют нужды в хлебе, в тепле, в одежде, в обуви, только после этого Братство Совета Церквей принимало в общебратскую центральную кассу пожертвования. Но всегда спрашивали, семьи узников, сыты, одеты, обуты, брату съездили, на дорогу дали? Если да, то после этого принимали, если нет, денег не принимали. Значит, во имя вот этого будущего восстановления духовного дома, который должен был восстанавливаться по Писанию, кто-то должен был быть камнем и в те времена. Ну вот так, друзья дорогие, перебираем мы с вами случай за случаем. Да, 20-30-е годы было временами больших отступлений. Отступали целыми союзами, целыми церквами. Но были камни. Единичные, но были камни. Благодарение Богу, что они были. Или вот благовествовать. 30-е годы благовествовать. Кто-то может сказать, безумный, какое благовестие, молчи тут, лишь бы уцелеть живым, как-то остаться. А вот находим документ, два брата-шахтера говорили об Иисусе Христе, и когда спускались в шахту, и когда работали, и когда поднимались, там их всех вместе собирают в этот лифт и едут, из лифта не убежишь, и там говорят об Евангелии Иисуса Христа, и когда поднимались, и везде-везде говорили, их обоих расстреляли. Но ради будущего благовестия, которое сегодня развернулось так широко и свободно, кто-то должен был быть камнем, чтобы дать право Господу Иисусу Христу продолжить дальнейшее духовное домостроительство в будущие времена. О чем мы с вами помолимся, друзья дорогие? Идут времена непростые. И хочется вас предупредить, дальше времена будут сложнее и труднее. И не только от внешних условий, от внутренних. Но хотелось, чтобы мы с вами вот были подобны камню. Ну вот в понимании пути, что чисто, что нечисто, что свято, не свято, что здраво, что не здраво, как жить поистине правильно. Если даже и справа, и слева кто-то уже не так живет, или уже и спереди, и сзади, вокруг, кого я вижу, вижу, и возмущается душа, не так же, не так по Евангелию живут. Но ты один останься, но будь этим камнем. Завтра Господь найдет второй, потом третий камень, и все равно духовное домостроительство, оно продолжится во славу нашего Господа. Аминь.